Эрнест Сеттон Томпсон. Рассказ «Арно». Глава первая. Через боковую дверь мы вошли в конюшню. Слабый запах чисто содержащихся денников терялся в нежном аромате сена. Поднявшись по лестнице, мы очутились на длинном чердаке. Южный конец его был отгорожен, и знакомое «ку-ку-ку-ку-ку», смешанное с «уир-уир-уир» крыльев, дало нам знать, что мы находимся на голубятне. В этой голубятне жили знаменитые птицы, и на этот самый день было назначено состязание между 50 молодыми голубями. Владелец голубятни пригласил меня быть судьей в этом состязании. Оно по своей сути было испытанием молодых птиц. Раза два уже их относили вместе с родителями в поле и выпускали на свободу, чтобы они научились возвращаться в голубятню. Теперь им предстоял первый самостоятельный полет без старших. Выпустить их решено было в городке Элизабет. Для молодых голубей такое расстояние было довольно большим. Дело в том, объяснял тренер, что мы так избавляемся от дурачков. Возвращаются только самые лучшие, а они-то нам и нужны. Владельцы голубей и многие соседи-любители держали пари на разных птиц. Они установили между собой приз для победителя. Мне, как судье, предстояло определить, который из голубей окажется победителем. Выигравшим должен был считаться не тот, кто вернется первым, но тот, кто первым войдет в голубятню, потому что голубь, возвращающийся только в окрестности своего жилья, но не являющийся немедленно домой, плохой письмоносец. Голубь, всегда и отовсюду возвращающийся домой, зовется возвратным голубем. Эти голуби не отличаются особой окраской и лишены причудливых украшений, годных для птичьих выставок. Их разводят не на показ, а потому, что они быстрокрылы и умны. От них требуется привязанность к родным местам и способность без промаха отыскивать их. Теперь считается, что чувство направления помещается в ушном лабиринте. Нет на свете существа, обладающего более тонким чувством направления, чем хороший возвратный голубь. Такого голубя всегда можно узнать по большим выпуклостям над ушами и по мощным крыльям. И вот предстояло подвергнуть испытанию способности голубиной молодежи. Несмотря на множество свидетелей, я счел более надежным запереть все дверцы голубятни, за исключением одной, и стать наготове, чтобы тотчас захлопнуть ее, как только первый голубь влетит в голубятню. Никогда не забуду, что я пережил в этот день. Меня предупредили, что голубей выпустят в 12 часов. В половине первого им следует быть здесь. Но надо держать ухо востро. Они прилетают, как вихри. Едва успеешь их заметить, как они уже влетят в голубятню. Мы выстроились у стенки внутри голубятни, и каждый припал глазом к щели или неплотно закрытой дверце, жадно всматриваясь в юго-западный горизонт. Как вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, вот они!» Белое облако низко пронеслось над городскими крышами, обогнуло фабричную трубу, и не прошло 2 секунд, как голуби уже были на месте. Появление белого облачка, шелест крыльев — все это было так внезапно, так быстро, что как я не готовился, а был застигнут врасплох. Мое место было у единственной открытой дверцы. Синяя стрелка просвистела мимо меня, задев мне лицо крыльями, и я едва успел спустить дверцу, как поднялся вопль: «Арно! Арно! Говорил я вам, что он победит! Ох ты, прелесть моя! Всего 3 месяца, и уже приз! Радость ты моя!» И владелец Арно прыгал, больше радуясь успеху птицы, нежели деньгам. Все присели на корточки вокруг голубя, созерцая с благоговением победителя, который сперва напился, а потом повернулся к кормушке. «Смотрите на эти глаза, на эти крылья! А видали вы когда-нибудь такую грудь? О, да он молодец хоть куда!» — болтал его владелец, обращаясь к безмолвным хозяевам-неудачникам. Это был первый подвиг Арно. Он оказался лучшим из 50 отличных голубей, и ему предстояла блестящая карьера. Он получил серебряное кольцо, которым награждают лучших голубей. На кольце красовался его номер 2590C, номер, о котором и поныне любители говорят с благоговением. Всего в голубятню возвратилось 40 голубей. Так бывает почти всегда. Некоторые ослабели и отстали, другие сбились с пути по глупости. Этим простым способом отбора владельцы голубей добиваются усовершенствования породы. Из 10 пятеро пропали без вести, другие пятеро вернулись позднее в тот же день, и не поодиночке, а вместе. Последним из них явился большой, неповоротливый, сизый голубь. Работник голубятни заметил его и сказал: «Вот он, тот безмозглый сизый, на которого ставил Джек. Не думал я, что он вернется, слишком уж у него большой зоб». Большой сизый, прозванный также угловым, потому что он родился в угловом гнезде, отличался с самых первых дней замечательной силой. Несмотря на то, что все голуби были приблизительно одного возраста, он скоро перерос своих ровесников и был красивее всех. Но знатоки мало ценят красоту голубей. Он, видимо, гордился своим превосходством и с молоду любил обижать слабых. Его хозяин предсказывал ему великую будущность, но конюх Билли не доверял его длинной шее, большому зову, неповоротливости и излишнему весу. «Разве птица может хорошо летать с таким пузырем на шее? Да и длинные ноги только весу прибавляют», — пренебрежительно ворчал Билли, подметая по утрам голубятню. Глава вторая. После первого полета тренировка голубей проводилась систематически. Расстояние с каждым днем увеличивалось на 25-30 миль, и направление менялось до тех пор, пока голуби не ознакомились со всеми окрестностями Нью-Йорка на 150 миль вокруг. Из 50 птиц осталось всего 20, потому что суровый отбор затрагивает не только слабых и неспособных, но еще и тех, кто случайно заболел или попал в беду, или слишком сытно поел перед гонками. На голубятне было много красивых птиц, широкогрудых, ясноглазых и длиннокрылых, созданных для того, чтобы служить человеку в минуту серьезной нужды. Окраска их была преимущественно белая, сизая или коричневая. У них не было определенной масти, но у каждого из оставшихся избранников были блестящие глаза и выпуклости над ушами высшей возвратной породы. И лучшим из всех, почти всегда первым в полете, был маленький Арно. Сидя дома, он мало отличался от других, потому что теперь уже все голуби щеголяли серебряными кольцами. Но в воздухе он тотчас давал себя знать. Как только открывали корзинку, Арно первый взлетал, поднимался на необходимую высоту, угадывал путь к дому и безошибочно мчался, не останавливаясь ни для еды, ни для питья, ни для развлечения. Несмотря на мрачные предсказания Билли, большой сизый из углового гнезда оказался одним из 20 избранников. Он частенько запаздывал в пути и никогда не возвращался первым. А иной раз, возвратившись на несколько часов позднее остальных, не выказывал ни голода, ни жажды, явный признак, что он отдыхал и кормился в пути. Но всякий раз он возвращался, и на лапке его, как и у всех остальных, имелось серебряное кольцо с номером. Билли презирал сизого, но хозяин его говаривал: «Дайте срок, кто скоро созревает, тот скоро и увядает. Я всегда подмечал, что лучшая птица позднее всех дает себя знать. Еще не прошло и года, как маленький Арно побил славный рекорд. Труднее всего лететь над морем, где нет возможности узнать дорогу по каким-нибудь приметам. А еще хуже того, если приходится лететь в тумане, когда даже солнца не видно. Но когда память, слух и зрение бессильны, у голубя все же остается врожденное чувство направления. Только страх может уничтожить это чувство. Вот почему необходимо, чтобы между мощными крыльями помещалось мужественное сердечко. Арно с двумя из своих товарищей был сдан на океанский пароход, шедший в Европу. Их намеревались выпустить при выходе в открытое море, но внезапный густой туман спутал все планы. Пароход увез их с собой дальше. Голубей собирались отправить обратно с первым встречным судном. После 10 часов пути судовая машина испортилась, туман сгустился, и пароход оказался беспомощной игрушкой ветра и волн. Единственное, что можно было делать, это гудком подавать сигнал тревоги. Но и это не помогло. Тогда-то вспомнили о голубях. Выбор пал на Старбика 2592C. Написали записку на непромокаемой бумаге, свернули в трубочку и привязали снизу к перьям хвоста. Старбик взвился в воздух и исчез. Полчаса спустя снарядили большого сизого из углового гнезда 2600C. Этот также поднялся в воздух, но почти сейчас же вернулся и опустился на снасти. Он съежился от страха. Никак нельзя было заставить его покинуть судно. Он до такой степени был испуган, что дал беспрепятственно себя изловить и постыдно всунуть в клетку. Достали теперь третьего маленького плотного голубка. Моряки не имели о нем представления, но отметили имя и номер на его кольце. Арно 2590C. Для них эта надпись ничего не означала. Однако державший его моряк заметил, что его сердце колотится не так сильно, как у предыдущего гонца. Его снабдили запиской, снятой с большого сизого. Вот эта записка. 10 часов утра, вторник. Машина испортилась в 210 милях от Нью-Йорка. Беспомощно дрейфуем в тумане. Пришлите буксирное судно как можно скорее. Через каждые 60 секунд даем один длинный гудок, за ним один короткий. Капитан. Письмо было свернуто в трубочку, обернуто непромокаемой бумагой и адресовано пароходному обществу и прикреплено к нижней стороне перьев хвоста. Голубь едва его отпустили, описал круг над судном, затем другой повыше, снова выше, пока не скрылся из виду. Он поднимался все выше и выше до тех пор, пока сам не перестал видеть судно. Лишенный возможности пользоваться всеми своими чувствами, кроме одного чувства направления, он всецело предался ему. И страх не затуманивал его. Как стрелка компаса всегда устремляется к северну, так устремился к своей цели Арно без колебаний, без сомнений. Спустя минуту после освобождения из клетки он уже несся прямо, как луч света, к взрастившей его голубятне, единственному месту, где ему было хорошо. В этот день на голубятне дежурил Билли. Вдруг послышался шелест быстрых крыльев, в голубятню скользнул синий луч и бросился к корыцу с водой. Голубь тянул уже один глоток за другим, когда Билли вдруг спохватился. «Да это ты, Арно, красавец мой!» Затем привычным движением голубиного тренера он достал часы и отметил время — 2:40. В то же мгновение он заметил нитку на хвосте. Билли притворил дверцу и быстро опустил сетку на голову Арно. Через минуту он держал в руке записку, а 2 минуты спустя торопился уже к конторе общества, предвкушая щедрую награду. Здесь он узнал, что Арно проделал 210 миль над морем в тумане за 4 часа 40 минут, и не прошло часа, как на выручку злополучного парохода было отряжено спасательное судно. 210 миль над морем в тумане за 4 часа 40 минут. Славный это был рекорд. Его занесли, как и подобало, в списке голубиного клуба. Арно держали на руках, а секретарь, вооружившись резиновой перчаткой и несмываемыми чернилами, отметил на одном из белоснежных перьев крыла подвиг и день, когда этот подвиг был совершен. Старбик, второй голубь, так и не вернулся. Без сомнения, он погиб в море. Сизова из углового гнезда привезло буксирное судно. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.